რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске украинская певица Катерина Кольцова.
Пьянство, мотив разгульного веселья, конечно, в карпатском фольклоре есть. Но он связан еще с мотивами лирики. Вот я переведу сейчас песню «Пиемо, пиемо, по два-три, по три дня». Пьем два и три дня. И что это за водка, от которой я на столик опьянела? Это тоже образ жизни. Никому нельзя запретить пить и любить в одно и то же время. Что-то за паленкой,
что я вот здесь. Карпатские песни во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Три собеседника из Барселоны в передаче «Испанский и или каталанский». Моего первого собеседника зовут Рикардо Сан-Висенте. Он профессор Барселонского университета, переводчик русской литературы, испанец баскского происхождения. Родился в 1948 году в Советском Союзе, куда в 1937 году во время гражданской войны его привезли из Испании родители. В 1956 году, когда Рикардо было 8 лет, родители вернулись в Испанию. Владеет испанским и каталанским.
Когда мы приехали в Каталонию, и мой отец мне повез сначала французскую школу, самая отдаленная от Франко, и потом это не получилось, и я поехал в каталонскую школу. И там была смесь языка, да, научился и по-французски, и по-испански, и по-каталонски. Я понял, что культурная сторона, самая развитая, самая чувствительная в Каталонии, это каталонское, говорить по-каталонски. Я понял, что одна сторона – это испанская, это язык завоевателей, язык франко, язык, а каталонский – это язык, местный язык. Да? Но потом я понял, что это не только местный язык, это язык каталонской буржуазии, это язык очень древней культуры. С 15 века Каталония присоединилась при Фердинанде с Изабеллой к Испании. Но в этой единстве Каталония всегда себя чувствовала как-то немножко отдаленно. Когда Каталония присоединилась к Испании, она не получила права воспользоваться завоеваниями кастильцев в Латинской Америке. Каталонцы только имели это право в 18-19 веке. Центр этого полуострова, Иберийского полуострова, страна военная, авторитарная, которая считала, что вся Испания своя. И потом есть периферия, которая двигается из страны басков, Астурьяс, галисийская сторона, Португалия и особенно Валенсия и Каталония. Скажем, есть некая такая периферическая культура, более буржуазная, более европейская, более среднеземноморская и более похожая на... Это совпадает со временами Ивана Грозного, да? Деспотическая страна, которая находилась в центре, которая играла главную роль. И она распространяла не только свое влияние, не только свою мощь, свою власть, но и свой язык.
Во времена диктатуры Франко каталанский язык был запрещен. Реально, практически, что это означало?
Ну, просто, что вся эта культура, не устная культура, которая продолжалась в разных деревнях, но письменная культура, художественная культура просто исчезла. До того, что каталонская буржуазия, которая сейчас играет такую роль и борется за независимость, в то время начала говорить по-испански. Этот каталонский язык, как и в стране басков и в других местах, остался в деревнях. Ну, конечно, административные все дела велись на испанском языке. И постепенно, только не говорили по-испански. И постепенно, только в 60-е, я уже пошел в такую частную, не государственную, частную школу каталонского языка. Мы учились в этой школе, но сдавали экзамены на испанском языке в разных государственных вузах. В 70-х больше начали создавать тоже издательства частные, которые с большими трудностями могли издавать книги на каталонском языке и издательства на испанском языке. Барселона стала в это время издательский центр всей Испании.
Во времена генералиссимуса Франко существовало ли такое понятие, как каталонский буржуазный национализм?
Конечно, существовал. Не только существовало это, но что и была цензура, которая... Все эти архивы сейчас открыты. Есть такой архив цензуры, где можно видеть, как поощрялись издания на испанском языке, и, с другой стороны, как преследовались, в конечном счете, закрывались, воспрещались издания на каталонском языке.
Были политические заключенные каталонцы?
Конечно, были каталонцы заключенные, но, мне кажется, после гражданской войны это не была большая разница. Это были республиканцы. Каталония – это была последняя зона, которая была завоевана Франко.
Существовало ли вот такое явление «каталонское зарубежье»?
В Каталонии даже был президент, и тот, который в 80-е годы после Франко вернулся в Испанию, это был президент, который жил во Франции, он имел свою виллу. Каталонские клубы, каталонские центры были на Кубе, и были в Мексике, и были в Санто-Доминго, и были в Венесуэле, до сих пор существует, и были в Аргентине. Стоял каталонский флаг, портрет каталонского президента, и говорили, конечно, по-каталонски.
Вы профессор Барселонского университета. Вы преподаете в этом университете уже более четверти века. На каком языке вы преподаете? Важен ли это выбор языка преподавания?
Надо сказать, что в университете есть свобода употребления, то, что называется у нас свобода кафедры, свобода просвещения. Скажем, на кафедре немецкого языка есть преподаватели, которые преподают немецкую литературу по-немецки, также по-французски, по-итальянски и так далее, по-английски. Я решил это преподавать по-каталонски. Но я говорю, если есть кто-то из студентов, который считает, что надо преподавать по-каталонски, хотя бы один, я буду считать, что я буду в Каталонии преподавать по-каталонски. Интересно, что единственные люди, которые протестовали и говорили, что преподавайте по-испански, это русскоязычные студенты, которые приезжали к нам, или иностранцы. Итальянцы, французы, англичане, немцы подходили мне очень любезно, говорили, ну вы как-то можете нам помочь, скажем, всем, чтобы понять его. Давайте каждый раз, что вы что-то не поймете, поднимите руку, я вам объясню по-испански. А те, которые протестовали чисто по-имперски, мы в Испании, и мы ждем от вас испанский язык, это были люди, которые приезжали из России. Это был курс русской литературы и ГУЛАГ. Студент, который идет на этот курс, как-то более-менее имеет представление, о чем мы говорим, да? И там была студентка, которая не просто не вернулась. Она запротестовала, я ей объяснил, в чем дело. Мы живем в Каталонии, каталонский язык – это официальный язык, который находится в сложном положении. Если мы будем отступать, он просто исчезнет, не только из университета вообще. Я считаю, что я с моим более-менее скромным языком, я хочу говорить на том языке, который говорят в Каталонии каталонцы.
Вы свободно говорите и на испанском, и на каталанском?
Без проблем. Для меня это безразлично. На письменном уровне я более удобно, я учился на испанском языке. Письменно мне намного легче найти эпитеты, разные обороты, выражения на испанском языке. Потому что каталонский язык, как все языки, которые защищаются, которые находятся в этом сопротивлении, в этом резистанс, они намного более догматичны. И они очень держатся на норме. И это иногда не позволяет выражаться свободно, как позволяет испанский язык, который свободно живет во всех сферах испанской и каталонской культуры.
В быту, в ресторане, на пляже в барселонском, среди друзей, вы легко переходите с одного языка на другой?
30 лет, как каталонский язык, это официальный язык каталонской школы. Так что все студенты, все школьники учатся по-каталонски. Но если они принадлежат испаноязычной зоне, они из школы выходят, скажем, прямо во дворе, играют по-испански. Позавчера нам принесли мебели домой, старые мебели, принесли новые мебели. Они с нами обращались по-испански, грузчики. Но между нами, между моей женой, мы говорили по-каталонски. И они, мне кажется, ради того, чтобы быть приятно для нас, они к нам обратились по-каталонски. Если это рабочий, если это чернорабочий, если это грузчик, ты к нему обращаешься по-испански. Если это коллега, если это писатель, если это более-менее высшего уровня, они уже культурного уровня, они общаются и с тобой говорят по-каталонски. Также есть такая классовая, скажем, разница, да?
Мы несколько раз назвали каталанский язык и каталанскую культуру буржуазной. Это плюс или минус?
Есть городская культура, есть деревенская культура. И в городской культуре это интеллигенция, это были носители этого языка. И в деревенской культуре просто потому, что это был их, собственно, свой язык все время. При Франко они всегда говорили по-каталонски. По бескультурности не могли говорить на другом языке, как только на своем. Да.
У каталанского языка трудное прошлое. Есть ли у него радужное будущее?
Не знаю.
В случае распада Европейского Союза каталанский язык выиграет или проиграет?
Скажем, разные политические сценарии не будут влиять на, мне кажется, более не менее уже стабильно, хотя хрупкого, но стабильную ситуацию каталонского языка.
Mentras el sol esperàvem i els carros veiem passar.
Профессор Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте в передаче «Испанский и или каталанский». И еще две собеседницы – барселонские журналистки Анастасия Козенкова и Елена Сыроватченко.
Tots allò caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben curtada, deu ser ja.
Как уживается испанский и каталанский в вашей жизни?
Я об этом узнала, на самом деле, еще даже раньше, чем приехала в Барселону. Я смотрела фильм, у него разные переводы его названия. «Гостиница» по-испански, «Общежитие» по-испански. Фильм про француза, который по программе «Эразмус» переезжает на год в Барселону, учиться в университете Барселоны. И у него там возникает спор с преподавателем, потому что преподаватель начинает читать лекцию на каталанском. Он по этому поводу очень сильно возмущается. Спустя примерно год я оказалась в этих же стенах университета Барселоны. Когда иностранцы узнают, общая реакция – раздражение.
Ну, у меня раздражение вызывает обязанность говорить на каталанском. Когда на каталанском говорят в каких-то общественных организациях, где ты, например, подаешь документы или оформляешь себе налоговую декларацию, ты обязан говорить по-каталански, и ты обязан это знать. И многие вещи, которые тебе и на испанском не очень понятны, тебе приходится пытаться понять на каталанском.
Настя, вы живете здесь 9 лет уже, вы все-таки как-то смирились, привыкли, приняли, несете свой каталанский или каталонский крест?
У меня это все волнообразно, потому что, когда я приехала сюда, я поначалу влюбилась в каталанский, я его выучила и достаточно неплохо на нем говорила и писала даже немножко, но когда я поступила, и это были подготовительные курсы, так же, как у Лены, но когда я поступила уже в университет на мастерскую программу, и нас обязали говорить на каталанском, и 80% обучения проходило на нем, меня это вызвало такую реакцию отторжения, что я сразу от злости все забыла. И это стало раздражать еще больше, когда я стала сталкиваться с необходимостью говорить по-каталански, когда, в общем-то, в реальности такой необходимости нет. На почте или в каких-то общественных организациях, когда все понимают, что можно сказать то же самое и по-испански, но переходят на каталанский. Это немного трудно иностранцу.
Я согласен, что трудно, но не говорит ли у вас какой-то такой испанский имперский комплекс?
Я думаю, что во мне говорит комплекс иностранки, который выбирает себе путь попроще. И путь попроще для меня, конечно, испанский. И в случае произношения, и в случае грамматики. Это еще такой эмоциональный комплекс, наверное, того, что ты никогда не будешь говорить по-каталански так, как этого хотели бы они.
Елена, вы выучили каталанский?
Нет, я не горжусь этим. Элементарно сложно учить два языка одновременно. И чтобы не говорили каталанцы, что это отдельный язык, да, то есть я с этим не спорю, но тем не менее они очень похожи. И у каждого индивидуальные особенности в плане изучения языка, но лично у меня, я знаю, один язык начинает сразу же вытеснять другой. Преподаватели, и причем в разных учебных заведениях, они немножко путают уроки языковые с уроками пропаганды. Мы начали учить язык, и лекция длилась порядка... Каждая лекция, она была раз в неделю, она длилась около 3 часов или 2 часов.
80% этого времени было посвящено скорее такой политинформации.
Каталонцы терпимо относятся к иностранцам, которые предпочитают испанский?
Мне кажется, да. Я никогда не сталкивалась с какой-то агрессией или неприятием того, что я говорю по-испански, а не по-каталонски.
А я бы сказала, что это очень зависит от среды, в которой ты говоришь по-испански или по-каталонски. Я сейчас по работе довольно много езжу по Каталонии, и, вы знаете, очень отличается отношение к иностранцу, говорящему на каталонском или испанском, в деревнях и в самой Барселоне, потому что там это необходимость. Там, несмотря на то, что много лет язык был запрещен, очень многие по-испански и не говорят, они говорят по-каталонски. Это их язык, они его предпочитают всем другим, и они очень лояльно относятся к иностранцам, которые его не знают и которые пытаются связать испанский с каталонским.
Вы привлекательны, молодые леди. Вы знакомитесь с молодым барселонским джентльменом. Один из них, один джентльмен говорит по-испански, другой говорит по-каталански. Что это за социальный маркер? Означает ли это что-то для вас?
Да, для меня это, наверное, будет сигналом к тому, что молодой человек, говорящий на каталанском, все-таки поддерживает сепаратизм. Для меня это немножко больше, чем любовь к родному языку.
А вы против сепаратизма?
Это сложный вопрос. Больше да, чем нет.
Есть ли образ испанского мужа и каталонского мужа?
Поскольку ни испанского, ни каталонского мужа у нас нет, думаю, что мы можем судить только теоретически.
Ну вот образ, я поэтому и говорю образ.
Лично для меня большой разницы нет.
По-моему, у каталонского мужа больше родственников.
Возможно, даже у испанского их больше.
До сих пор мы говорили о джентльменах. А отличаются ли испанские барышни от каталонских барышень?
И испанки, и каталонки направлены на защиту своих прав, своего достоинства. Они очень отличаются от других европеек тем, как они подчеркивают свое право на решение, зарабатывать самой. Это не феминизм, но очень близко к этому. И, наверное, как в случае с мужчинами, каталонки, они более закрыты, чем испанки.
Закрыты для внешнего мира?
Да, знаете, в Мадриде есть такая поговорка, что если ты познакомился с испанцем, то он очень быстро станет тебе другом, но это ничего не значит. Если ты познакомился с каталонцем, ты очень долго будешь с ним просто приятельствовать, но зато, когда он уже впустит тебя в свой круг, это будет дружба навсегда.
В свое время, когда я только приехала и наблюдала за всем внимательно, я обратила внимание первым делом на каталонских старушек. Они невероятно ухоженные. Всегда очень хорошо одеты, элегантно. У них хорошая прическа, в порядке ногти. То есть это вот такие пожилые, элегантные женщины. Их очень много. Это бросается в глаза после той же самой, например, после Москвы, где пожилых людей вообще не видно. А потом я обратила внимание, что молодые девушки как раз-таки очень пренебрежительно, скажем, относятся к своему внешнему виду. Я ездила в Гранаду и общалась с хозяйкой квартиры, где я жила. Она стала рассуждать на эту тему, и она со свойственной испанцам эмоциональностью. Мы ехали в машине, то есть ехали в машине по ночной дороге, она размахивала руками и говорила: «У меня сестра вернулась недавно из Барселоны». Она в ужасе, она зашла в магазин на Пассаж де Грасси, в Зару или в Манго, и она увидела, что там девушка у нее в корни не прокрашены. Как так можно? Это ж... Как они одеваются? Они вообще не красятся, они не такие.
Каталонцы утверждают, что им куда ближе французы, чем испанцы. Что это означает в быту?
У меня почему-то первая ассоциация – это экономность. Экономность, которая связывает каталонцев и французов.
Экономность – это эвфемизм?
И языки похожи очень. Наверное, это какая-то элегантность, несмотря на то, что Лена только что говорила про каталонских женщин. Я бы сказала, что их небрежность во внешнем виде, она очень сильно похожа на французскую, потому что это элегантная небрежность.
В Барселоне живет много русских или людей русской культуры. Как они, в общем, воспринимают каталанский язык, сам факт существования Каталонии как другой страны, как другого народа?
У меня есть знакомые, которые, как правило, это девушки, которые вышли замуж за каталонцев. У них любовь смешалась с этим чувством патриотизма. Вот, и они очень
порой яростно доказывают, что Каталония должна быть независимой.
А я вообще сказала, что русские иммигранты не только в Испании, но во многих странах ведут себя часто по... Они идут по двум путям. Либо это какое-то отторжение страны, в которую они переехали, отторжение их языка, и русское телевидение, русские газеты, русский интернет, общение с друзьями, которые говорят по-русски, и такое лингвистическое гетто, несмотря на то, в какой стране они живут. Либо это погружение и интеграция в культуру и язык страны, и при этом отторжение своих корней. Я очень редко вижу какую-то среднюю часть. Я очень редко вижу, когда человек и интегрирован достаточно полноценно, и при этом не забывает свои корни. Что касается каталонского языка, то я бы тоже это связала больше с какими-то любовными историями. И я очень мало знаю приверженцев каталонской культуры и каталонского языка среди людей, которых это не связывало бы дружбой, родством. Все равно это как-то замешано достаточно личном каком-то аспекте.
Представим себе, что Каталония стала независимой, и каталанский язык стал единственным государственным языком. Вы останетесь в Барселоне или уедете в Испанию?
Я думаю, что останусь. Придется возвращаться к любви к каталанскому. Конечно, останусь. Я родилась в Киргизии в 80-м году. Это был достаточно сложный период. Как раз возникли национальные проблемы, связанные с языком. Это желание киргизов говорить на своем языке, сделать его более распространенным, в том числе среди русского населения. Русские воспринимали очень агрессивно. Они не понимали, зачем они должны учить киргизский язык, и это все выглядело как навязывание. Сейчас я понимаю, что это было их естественное право. Это нормально. Я вижу некие параллели с Каталонией, я не вижу в этом ничего сверхъестественного. У каталонцев есть свой язык, они хотят, чтобы люди, которые живут здесь, говорили на этом языке. Это нормально, и если такова будет необходимость, естественно, я буду учить каталонский язык.
Русскую литературу переводят не только на испанский, но и на каталанский. Это означает, что есть спрос на эту литературу, это означает, что есть среди каталонцев читатели, любители. Переводы на каталанский, они сильно отличаются от переводов на испанский. Я сейчас даже говорю не о языке. Каждый переводчик исходит из своей национальной литературы. Лев Толстой на каталанском отличается не потому, что это другой язык от испанского Льва Толстого, а потому что другие традиции.
Когда-то я искала подарок преподавателю каталанского. Искала книги, которые переведены с русского языка на испанский либо на каталанский. И столкнулась с тем, что, несмотря на то, что здесь есть потрясающие совершенно переводчики, которые получили премии, которые считаются лучшими из лучших переводчиков вообще в мире на испанский язык, намного больше книг переведено на каталанский. И намного глубже переведено, например, Марина Цветаева переведена в большей массе на каталанский, чем на испанский. Другие поэты. Переводы на каталанский более избирательные. На испанский ты можешь найти перевод Акунина или перевод других популярных авторов, но на каталанском выбор больше, глубже, интереснее. И я бы сказала, что это не столько связано с культурой, сколько это связано с лучшей работой каталанских издательств и популяризацией каталанского языка, и хорошей работой Института культуры Каталонии, которая, собственно, спонсирует переводы на родной язык лучшей литературы мира. Несмотря на то, что есть Мадрид, несмотря на то, что есть страны Латинской Америки.
На каталанском языке говорят около 11 миллионов человек. Елена, у вас есть какой-то вот этот литературный опыт, связанный с переводами на каталанский?
Я не так давно открыла для себя чудесный магазин, Рарит называется, букинистический. Там можно купить 5 книг за 10 евро. И там обнаружила прекрасную полку с русской литературой. Было обидно, я зашла туда совершенно без денег. Там состояло полное собрание сочинений Льва Толстого, чуть ли не 40-х или 50-х годов.
Испанские.
В следующий раз, когда я зашла туда уже с деньгами, я отхватила «Преступление и наказание». Она буквально рассыпается у меня на руках, эта книжка, но она тоже замечательная. Издание конца 40-х годов, Буэнос-Айрес, 48-й год, кажется.
глаз упал на то, как там одного из героев звали Педро Петрович. Это литература на испанском языке.
Потому что как раз там книги, как правило, того периода, когда этот язык был запрещен в Барселоне, и издавались книги на испанском. А современные издания книг все-таки лидируют каталонский язык.
Журналистки Елена Сыроватченко, Анастасия Козенкова и профессор Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте в передаче «Испанский и или каталанский». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Судя по названиям польских водок, этот напиток покрывает все сферы жизни Польши – и историю, и музыку, и литературу, и политику. Судите сами. Водка Собеский напоминает о герое-полководце 17 века. Баторий отдает должное другому старинному герою. Водки Шопен и Полонез – дань музыки. Пань Тадеуш назван в честь героя поэмы Мицкевича. Ну, а водка «Солидарность» – это уже посвящение героям 80-х годов минувшего века. Выборову я оставил под конец, поскольку она была, есть и будет, пока Польска не сгинела. Со мной в студии варшавский журналист Алексей Дзиковицкий. Алексей, какую роль играет водка в жизни поляков?
Не всегда водка была национальным напитком поляков. Напитком национальным, скажем, где-то до 17 века, все-таки был мед или пиво. Средний шляхтич в Речепосполитой выпивал в год 20 литров водки всего. Причем выпивал 700 литров пива. И еще больше меда. Есть даже такие исторические свидетельства. Вот, по-моему, в начале 19 века был написан первый польский трактат о пьянстве. В этой книге содержится свидетельство, что женщины, у которых были маленькие дети, чтобы этих детей успокоить, когда они плакали или плохо себя вели, они вливали немного водки вместо молока. В Европе часто говорят «пьяный как поляк». И вот сейчас это воспринимается в негативном ключе. А, в общем-то, Наполеон сказал эту фразу. Наоборот, он хотел похвалить поляков во время войны 1812 года, когда солдаты отдыхали и пили, и внезапно напали русские, то единственные, кто смог сесть в седло и оказать сопротивление, были поляки, потому что французы, когда начали пить с поляками, после таких доз они просто уже не могли даже стоять на ногах. Ну, сейчас и, конечно, после 89-го года особенно водка уже не играет такого значения, как когда-то в советские времена или во времена Второй Республики. Сейчас рынок польский завоевывает все больше пива, но, тем не менее, водка остается важным элементом жизни поляков.
Можно ли говорить о какой-то закономерности, скажем, вот в определенную эпоху или в период кризиса, или, наоборот, выхода из кризиса поляки пьют больше или меньше?
Когда Польша получила независимость в межвоенный период, в 1929 году были проведены исследования по поводу того, сколько поляки пьют в данный момент водки. Оказалось, что по сравнению с временами российского господства с концом 19 века, после того, как Польша получила независимость, начала более-менее хорошо развиваться экономика, укрепляться государственность, поляки стали пить в 10 раз меньше водки. И то же самое в начале 80-х, когда власти под нажимом «Солидарности» были вынуждены зарегистрировать этот профсоюз, и когда в «Солидарность» вступило 10 миллионов человек, был огромный подъем, оптимизм, и тогда тоже резко упало потребление водки.
Но потом, я думаю, водка все-таки взяла реванш.
Вы знаете, да, водка взяла реванш.
По данным, статистическим данным, рынок польской водки четвертый в мире и второй в Европе. Получается, что для Польши водка, ну, это примерно то же, что и нефть для Саудовской Аравии, или не получается?
Получается, но это в последние годы получается, потому что в середине 90-х годов было решено, что нужно усиленно бороться с пьянством, и решили такими простыми способами это сделать, то есть значительно увеличить акцизный налог на водку. И оказалось, что через два года только 2 или 3 предприятия польских были на плюсе, остальные все практически были близки к банкротству, потому что резко упала продажа и на внешнем, и на внутреннем рынке. И вот все-таки правительство несколько лет назад решило снизить этот акциз опять. И теперь польские водки потихоньку снова занимают должную позицию. Вот, скажем, один из заводов в Кракове, Польмас, краковский, среднего размера завод, заплатил в год в бюджет 1 000 000 000 злотых. Это примерно 300 миллионов долларов, только один. То есть трудно посчитать, сколько государство получает от этого, но сейчас, видимо, очень много. Тем более, что польские водки все активнее входят на самый большой рынок водок, на американский рынок. 60% всей водки, которая сейчас производится в Польше, я имею в виду выборовую, поставляется в США.
Алексей, в 2002 году в Польше были снижены цены на спиртное. Это было отмечено шумной и одобрительной манифестацией возле канцелярии премьер-министра. Для обычных поляков цены на водку доступны?
Цены снижены были на водку прежде всего потому, что оказалось, что к концу 90-х годов каждая третья выпитая в Польше бутылка водки – это водка без польской акцизной марки. И это в основном контрабандная, особенно на восточной части. Если мы возьмем приграничье с Россией, Белоруссией или Украиной, там практически, наверное, 70% или 80% всего выпитого контрабандная. И тогда была диспропорция в ценах. Например, если бутылка выборовая стоила 30 злотых, то на базаре бутылку столичной калининградского производства можно было купить за 10. Поэтому было решено, пускай же все-таки, во-первых, чтобы шли деньги в бюджет, конечно, во-вторых, чтобы люди не травились, было решено эти цены снизить. И теперь бутылка выборовая стоит в районе 6-7 долларов. Более дешевую водку, пониже класса, можно даже купить за 4 доллара.
Насколько актуальна в Польше проблема алкоголизма?
Актуально. В Польше примерно от 600 до 900 тысяч человек зависимы от алкоголя. 2% всего населения, я не знаю, много это или мало. Много говорят о проблемах детского алкоголизма или подросткового. В Варшаве провели исследование, оказалось, что среди подростков 15 лет лишь 10% вообще не пробовало алкоголь.
В Польше очень популярна книга Венедикта Ерофеева «Москва петушки», ее переиздают, ее инсценируют. А есть ли в Польше свои сакральные алкогольные тексты?
В польском фольклоре неоднократно подчеркивается, даже в очень старых песнях с 12 века, например, которые дошли к нам, очень часто подчеркивается дьявольское происхождение алкоголя. Люцифер посылает на землю человека, который ходит и всех угощает бесплатно, чуть ли не силой вталкивает им водку, и потом, когда они сами начинают пить, Люцифер радуется и говорит, что вот хороший слуга. Великие польские писатели Виткац или Гамбрович часто писали в своих произведениях о алкоголе, или, например, Тадеуш Конвицкий шутливо называл 100 грамм водки обезьянкой. Говорит, вот надо пойти приручить обезьянку. Но сейчас есть довольно известный в Польше писатель Ежипильх, который называет водку «боска субстанция», «божеское вещество». Он написал несколько книг, касающихся вот именно таких вот алкогольных переживаний. Есть такая книга у него «Тезисы о глупости, пьянстве и умирании». А последний бестселлер называется «У сильного ангела». Там речь идет о том, как, попав в лечебницу, человек осмысливает свою жизнь. И в конце концов он выходит из этой лечебницы, но не уверен в том, что все-таки выпил ли он свою последнюю стопку, и я позволю себе процитировать. Герой говорит, у него спрашивают, почему он пьет, и он отвечает, пью, потому что пью, пью, потому что люблю пить, потому что это моя наследственность, потому что мне страшно, пью, когда слишком спокоен и хочу возбудиться, пью, когда нервный и хочу успокоиться, пью, когда скучно и хочется, чтобы было веселее, пью, когда влюблен взаимностью и пью от несчастной любви.
Польша любит представлять себя Францией Восточной Европы. Вот чувствуется ли в этой Восточной Франции французское винное влияние?
Да, чувствуется. Вы знаете, из года в год все больше поляков выбирают вино. Если в середине 90-х практически все вытеснило пиво и водка, то теперь это вино. Может быть, это немного, но по некоторым подсчетам только 10% польского алкогольного рынка – это вино. То есть из года в год поляки покупают все больше вин. И причем отказываются от дешевых, таких вот 2-3 доллара болгарских, румынских, а переходят все-таки к французским. Специалисты связывают это с тем, что поляки много уже путешествуют. В Польше тогда вино начнет продаваться большими количествами, когда поляк включит просто его в свое обеденное меню, как француз или итальянец.
Алексей, вы предпочитаете выборову с голубой или красной этикеткой? У вас есть свои алкогольные пристрастия?
Да, вы знаете, есть. Кстати, сейчас выборовой уже огромное количество. Есть и желтый, и цитронный, какой только нет. Ну, вы знаете, я все-таки по старинке предпочитаю с синей этикеткой.
Синяя, это 40. Это 40 градусов,
да,
а красная?
45. Хотя, если она хорошо охлаждена, если хорошая закуска, по-моему, большой разницы нет. Ко мне приехал старый приятель школьный из Белоруссии, и мы с ним праздновали приезд, потому что мы не виделись много лет, и праздновали достаточно так активно. И утром он проснулся, и я слышу крики с другой комнаты, какие-то крики ужаса. Я прибежал, говорю: «Андрей, что случилось?» А он сидит на кровати, держится за голову и говорит: «Ты знаешь, у меня голова не болит».
Алексей, вы обещали принести для нашей передачи «Красное сухое» музыку или песню, связанную с водкой или вином. Вы что-нибудь нашли?
Да, песню междувоенного периода, которая называется «Так выпьем же вина, кавалеристы», потому что завтра, может быть, мы умрем, и никто не узнает, как мы себя чувствовали, было ли нам плохо, было ли нам хорошо. Но напьемся хотя бы теперь, чтобы забыть о всех печалях, и порадуемся, пока мы еще живы.
Значит, кавалеристы предпочитают вино.
Если мы вино, то разжёжем, не трошки вино, прозреть хлеб.
Ты нас не бейте, не гоните недобре,
вино же пиво нам тише.
Варшавский журналист Алексей Дзиковицкий в передаче «Красное сухое».
Ты нас не бейте, не гоните недобре, вино же пиво нам тише.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Мои любимые пластинки. В нашей пражской студии украинская певица Катерина Кольцова.
Песня эта народная, карпатская, лемковская. Лемками называют себя украинцы, живущие в Карпатах и в некоторых областях Западной Украины. А песню о палинке, то есть горилке, поет украинская певица Катерина Кольцова. Родом Катерина из Киева. В последние годы живет в Праге, учится в Пражской консерватории. В ближайшие 20 минут прозвучит еще несколько лемковских песен в обработке и исполнении Катерины Кольцовой. Но сначала я представлю певицу. Катерина, с чего для вас, киевлянки, начались карпатские песни?
Большую роль в этом процессе сыграла моя очень близкая знакомая фольклористка София Осиповна Грица, которая мне очень помогала и как музыканту. Я познакомилась с этой семьей, когда мне было 16 лет, и меня просто очаровала ее украинская речь. Она со Львова, с Галичины. И так как она говорила украински, так в Киеве не говорили. И меня просто это очаровало до такой степени, что я стала этим интересоваться. Потому что что такое Украина, что такое фольклор украинский, мы фактически не знали. Мы жили в таком каком-то вакууме, и понятие фольклора это сводилось к каким-то очень общим вещам танцевального рода и так далее. Я поступала в Киевское музучилище, не была принята по причине зрения. Полетела со школы кобзарского искусства, причем аргументы были самые потрясающие. Оказывается, кобзарем не может быть женщина, потому что на Сечи запорожской кобзарь женщин выгоняли, то есть женщин вообще не допускали к казацкому войску. В конце 20-го столетия это довольно звучит дико. В Киеве я закончила институт культуры как фольклористка. Но я училась заочно, посему я отлично понимала, что мне нужны знания, что мне нужно учиться дальше, если я музыке хочу посвятить свою жизнь. И усилиями и украинской редакции «Радио Свобода», и моих друзей я попала в Прагу, в консерваторию специальную для людей с проблемами зрения.
Жизнь, учеба в Чехии как-то сказались на вашем понимании украинского, карпатского фольклора?
Естественно, я его стала понимать в каком-то не только украинском контексте, а контексте европейском. Для меня лемковский фольклор – точка отсчета. Лемковщина и марава как взаимопроникают в культурные пласты, колорит мелодический. То есть традиция украинская – это как заклад, это как основа. И польская, словацкая, частично венгерская. Частично.
Для меня восприятие лемковского фольклора идет как и через украинский, так и через словацкий язык, через словацкую музыку и через моравскую музыку тоже.
Вы сейчас говорили о влияниях на лемковский, карпатский фольклор. А чем он отличается?
В лемковском фольклоре проявляется достаточно сильная индивидуальность. Чем дальше на запад, многоголосие перестает быть правилом. Оно уже исключение. И, естественно, ударение на индивидуальность в этой конкретной песне «Фраеру, фраеру, я тебе не верю». Нет пейзажности восприятия, оно конкретно и жестко, грубовато, может быть, даже, жестоко. «Милый, я тебе не верю, что будешь меня любить, когда я постарею». Конечно, тебя не буду любить, когда ты постареешь. Ты еще молода, ты любишь, а я уже не люблю и любить не могу. Довольно такой интересный диалог, который я попыталась передать голосом, но когда делала запись, я не могла до конца понять эту песню. Когда уже попала в Чехию и стала учиться, мне уже стало легче понимать. Эти песни до слова, как говорят чехи, до слова до письмена. Тем, что в них с такой открытостью и жестокостью, немножко грубоватым текстом, соединение музыки и лирики. Я старалась просто дать частицу себя, потому что я, когда занималась лемковскими песнями, у меня был кризис в творчестве, и это фактически меня спасло, это меня вывело на какую-то новую волну, на какую-то новую тропу. Мне тяжело сейчас сказать. На тропу, наверное, понимание себя, понимание своего стиля. Видно, «Маты моя» — это песня про рушник, под которой, я говорю, это образно вырастало очень много поколений. Естественно, это в лемковском фольклоре тоже ощущается. Там есть мотивы любви к родителям, уважения к родителям. Но там страсть и ревность матери, допустим, к сыну, которая готова сына убить, но не отдать его той женщине, которую он любит. В лемковском фольклоре страсти необузданы. Баллада «Ішов Янічка в огляди» — это о том, как мать убила своего сына, потому что он шел сватать девушку без ее благословения. И кончается баллада тем, что и его, этого Яничка, и Аничку везут до гробу.
Солнце за гору заходит, солнце за гору заходит, Яничка душа выходит, Яничка душа выходит, идут санечкой на воду, идут санечкой на воду,
п'яничка до гробу, несу п'яничка до гробу. Зараз, мамічко, зараз, мамічко, зараз, зараз весілля погрів раз, зараз весілля погрів раз.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В нашей пражской студии украинская певица Катерина Кольцова. В ее обработке и исполнении звучат лемковские песни. Напомню, что лемками называют себя украинцы, живущие в Карпатах и некоторых областях Западной Украины.
Я переведу «Мамусь, мамечка моя». Песня «Милая моя мама, я тебя прошу, выдай меня замуж, потому что лучше с мужем лежать на камнях, нежели в постели с тобой». В Карпатах дети к родителям обращаются на «вы». Что греха таить, жестокость родителей по отношению к детям в Карпатах проявилась довольно сильно.
«Мамусь, мамусь, мамечка моя, мамусь, мамусь, мамечка моя, зрестуйте мі хвириночку, віддайте я сторочку, мамусь, мамечка моя, зрестуйте мі хвириночку, віддайте я сторочку, мамусь, мамечка моя». Мамусьом на постелі, мамусь, мамічка моя.
Мотив пьянства, мотив разгульного веселья, конечно, в карпатском фольклоре есть. Но он связан еще с мотивами лирики. Вот я переведу сейчас песню «Пиємо, пиємо по 2-3, по 3 дня». Пьем 2 и 3 дня. И что это за водка, от которой я на столик опьянела? 4 барышни, 4 фраирочки. За что будем пить? За тебя, который нас любил 4. Снова-таки вот эта игра, театр песни. Понимаете, это тоже образ жизни. Никому нельзя запретить пить и любить в одно и то же время.
Что-то за паленка, что-то за паленка.
Янечку, що чотирьох любив. За тебе, Янечку, що чотирьох любив.
Украине меня интересует и по сегодняшний день карпатский фольклор, потому что это как состояние на разных ветрах. Можно там услышать польские интонации, интонации словацкие, венгерские отчасти, потому что Словакия находилась под влиянием Венгрии. Тяжело даже определить в Карпатах песенную традицию как таковую. То есть, насколько она украинская, насколько она словацкая, насколько она польская. Мне интересны такие пересечения. В плане языка, в плане мелодии. Я сейчас занимаюсь, и мне это очень интересно, еврейской музыкой, еврейским фольклором на Украине. Я сейчас попытаюсь спеть песню, которая была как бы сочинена или возникла на Украине, в которой есть и украинский язык, и идиш.
Ізгівенем лапастихе, лапастихе, Інзі фарлорен гіганген зайней ненсі кшефеле. Гейтер зетера фур мічтейн делах, мічтейн делах. Отер гемейт оздасе фун зай шефеле дей пенделах. Зоктер Адоні, Адоні, Адоні. Чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер, нєт. Біда, біда, овці не жту, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жту, а як же я домой прийду? Із гівеном лапастихел, апастихел, із ім фарлорен гіганген зайней ненсік шефеле. Гейтер зетера фур міндернер лах, мідернер лах. Готер гемейт оздасе фун зай шефеле діарнер лах. Зоктер Адоні, Адоні, Адоні. Адоні, чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер, нєт. Біда, біда, овці не жту, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жту, а як же я домой прийду?
Украинская певица Катерина Кольцова в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.